Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Вероника Юрьевна.
И снова здравствуйте, Дмитрий.
Вы снова прекрасны.
И рада быть в гостях у вас.
Симметрично.
Какое удовольствие приезжать к вам для вот такого глубокого, умного разговора с вами и с огромной аудиторией, которую вы собрали вокруг себя.
Прекрасно, что вы такая есть. Кому есть что рассказать. А уж мы послушаем.
Ну что же. Тогда сегодня поговорим, собственно, пойдем дальше вглубь после нашей предыдущей беседы про Гладио, про терроризм на собственной территории руками неонацистских сетей, и посмотрим, что же произошло с недобитыми нацистами после Третьего Рейха, и построим разговор на основе вот этой книги американского исследователя Мартина Ли «Фашизм. Реинкарнация».
От генералов Гитлера до современных неонацистов и правых экстремистов. Настоятельно рекомендуем к прочтению.
Да, для меня эта книга стала второй, наверное, по важности после книги Вильяма Блума о секретных операциях ЦРУ и Пентагона во время Холодной войны. Это книга из того разряда материалов, которые снимают пелену с глаз и раскрывают для тебя новые слои реальности того, как оно происходило на самом деле. Поэтому вот это такая еще одна фундаментальная работа, которая читается на самом деле взахлеб, потому что это настолько, настолько ново и настолько полезно знать. И, знаете, сегодняшняя реальность играет другими красками в свете знаний вот этой книги. Совершенно другими красками. Достаточно тревожными, надо сказать. Но, опять же, как мы подходим к такой информации, которая вроде бы сложная и негативная, но если ее не знать, тогда мы, как слепые котята, можем попасть в самые неприятные ситуации. Поэтому, как всегда, негативную информацию лучше знать.
Давайте припадем к знаниям.
Итак, 1945 год, 9 мая, Третий Рейх повержен, нацизм вроде бы разгромлен, но затем остались нацисты, и они тоже со своей стороны думают, куда же им идти дальше. Было несколько путей. С одной стороны, есть возможность сдаться американцам и вместе с американцами продолжить их борьбу, совершенно их борьбу, которую также разделяют Соединенные Штаты. Борьбу против Советского Союза, борьбу против коммунизма. С другой стороны, можно было пойти параллельным путем, так сказать, паневропейским, и продолжать строить свои сети и свою работу в Европе, конечно же, тоже при поддержке Соединенных Штатов, но с несколько большей степенью независимости, что ли, если можно говорить о независимости в таких делах. Итак, мы говорили о том, что генерал Гиллин, глава разведки Восточного фронта, сдался армии генерала Паттона, переехал в Вашингтон, встал на службу в будущем Центральному разведывательному управлению. Вместе с Алленом Даллесом они создали так называемую организацию Гиллина. Это была сеть, собственно, нацистской агентуры по всей планете, которая собирала информацию теперь уже и для Вашингтона. Точно таким же путем пошел главный архитектор плана Барбаросса Адольф Хозингер и очень многие нацисты. С другой стороны, было движение, которое собиралось остаться в Европе. Но один из самых ярких и отвратительных деятелей этого направления – Отто Скорцени, пожалуй, главный диверсант Гитлера, который прославился, в частности, освобождением Муссолини в 1943 году. Это была операция «Дуб». И во время Тегеранской конференции они собирались устранить всех глав государств антигитлеровской коалиции Сталина, Черчилля, Рузвельта. И это не удалось. Операция «Длинный прыжок» она называлась, и не удалось. Это благодаря героическим и высококомпетентным действиям наших разведчиков Николая Кузнецова и Геворка Вартаняна, их пары. Геворг Вартанян был тогда совсем молодым пацаном, но тогда в Тегеране они, собственно, спасли мир в большой степени.
НКВД оказался крепче.
Еще как.
И профессиональнее.
Еще как. Итак, Отто Скорцени – человек со шрамом. Еще один деятель нацизма, который продолжил свою службу тем же идеалом, Отто Эрнст Реммер. Это тот, кто спасал Гитлера после попытки заговора, июльского заговора в 1944 году. И на это в результате своих действий обрел дополнительное доверие. Он затем основал социалистическую имперскую партию Германии, чтобы термин «социалистический» не сбивало нас, собственно, с толком. В октябре 49 года, уже в 52 году она была запрещена. То есть, в ФРГ тогда уже в Германии все равно было понятно. И в 53 году он уезжает из Германии, чтобы избежать дальнейших преследований, и поселяется он в Египте. Может быть, у нас будет еще время поговорить про то, что происходило на Ближнем Востоке. И еще один пример, очень яркий он будет с нами, к сожалению, на протяжении десятилетий. Главный нацист Бельгии Леон де Грель. Во время войны он основал клерикальную фашистскую рексистскую партию, был лидером, главой дивизии СС «Валония».
Известный персонаж.
Да. И когда Гитлер вручал ему высшую награду Третьего рейха «Железный крест», он сказал: «У меня нет сына, но если бы он у меня был, я бы хотел, чтобы он был таким, как вы», сказал Гитлер Леону де Грелю. Очень многие из них затем собираются в Испании, потому что Испания под режимом Франко была очень удобной платформой для координации операций и в Европе, и по всему миру. Ну, и там же, к слову, собираются и русские белые эмигранты профашистские, которые до того еще помогали, собственно, НСДАП подняться к власти и поддерживали Адольфа Гитлера.
Прекрасно. Самых... Наши бывшие соотечественники.
С которыми мы должны что? Примиряться?
Конечно, да, примириться.
Перейдем, пересечем океан. Атлантически посмотрим, что в 20-е и 30-е годы происходило в Соединенных Штатах. Конечно же, в США есть достаточно большая германская диаспора, и она, начиная с 20-х годов, принялась поддерживать Гитлера, НСДАП.
Есть, значит, интересный слух, извините, перебью, скажите, что когда они... Басня. Когда они выбирали, на какой язык сделать государственным, то... Английский язык с трудом победил немецкий. Немцев в Соединенных Штатах очень много. Штат Техас, например, чуть ли не целиком заселен немцами, чехами. Они не совсем американцы, по всей видимости. А вот если бы немецкий язык победил, как бы история повернулась?
Тогда бы Дональд Трамп говорил бы на немецком языке.
Да. Как положено, да.
И то, что он говорил, звучало бы лучше в оригинале на немецком. В частности, America First, да, America Liberalis. Или как это?
Как это у них принято, да.
Да, и про Убералис мы еще скажем. Итак, одно из первых таких фашистских обществ было Свободное общество Тевтонии, Free Society of Teutonia. Затем были, на ее основе была создана организация «Друзья Новой Германии», Friends of New Germany, естественно, поддерживала курс, так сказать, Гитлера. Но, однако, их обвиняли в недостаточном патриотизме. Тогда они назвали себя Германо-Американский союз, чтобы слово «американский» добавить. И здесь мы покажем логотип этой организации, он совершенно однозначный, вот так вот это все выглядит.
Прекрасно, прекрасно.
Без однозначно, как сказал один из политиков. Итак, цель Германо-Американского союза была в том, чтобы создать позитивный имидж нацистской Германии, 15 тысяч членов, сочувствующих около сотни тысяч человек, то есть это было настоящее движение, да, да. Это не мелочи, это не маленькая секта. Затем создается комитет «America First». Опять же, в поддержку Германии и в пользу изоляционизма в Соединенных Штатах. Главное, чтобы США не вступали в войну против нацистской Германии. Угу. И создана она, заметьте, в сентябре 1940 года, то есть уже год, как идет Вторая мировая война, уже захвачена Франция, между прочим.
А мы давайте не вмешиваться.
Нет, пусть Германия делает свое дело. Угу. Вот, это все называется «America First». И, понимаете, когда Дональд Трамп в 2016-2017 году вышел с лозунгом «America first», людям вот этого направления это был четкий посыл. Он же не может говорить, там, я за Адольфа или что-то такое. Они общаются вот такими месседжами. Но кто в теме, тот прекрасно понимает. Еще одна организация, существовавшая в то время, даже с 1933 года, это Серебряный легион Америки, серебряные рубашки, созданные по образу и подобию чернорубашечников Муссолини. И они имели в качестве логотипа букву L латинскую, просто L, потому что она означала loyalty, верность, а еще, да, верность, а еще liberation from materialism, освобождение от материализма.
Видите? Какие высокие идеи.
Да, потому что четкое материалистическое сознание, рациональное мышление очень мешает любому тоталитарному режиму и любым конспирологическим теориям, которые являются важной частью нацистской идеологии. Не зря у них было бюро Ананербе и так далее. Рациональное, человек с рациональным мышлением во все это верить не станет. А если ему вскрыть черепную коробку, перемешать ему мозг всяким
добавить
бредом.
Добавить религии немножко.
Обязательно. И тогда лепи из него что хочешь. И мы это будем видеть вот по ходу того, что происходило в Соединенных Штатах и того, что нам рассказывает Мартин Ли. Итак, одним из молодых членов «Серебряных рубашек» и других нацистских организаций был человек по имени Фрэнсис Паркер Йоки. Ну, скорее, Яки это по-американски произносится, но в российском интернете он как Йоки читается. Мы покажем его имя. И одна из главных его работ, в 17-м году он родился, то есть вступал в эти организации в самом молодом возрасте, еще до 20. Одна из его главных работ, его главная работа называется «Империум. Философия, истории и политики». Написана она в 48-м году, то есть уже после Второй мировой войны, после краха нацистского режима, с тем сознанием, с пониманием, так сказать, ошибок, в кавычках, сделанных, и почему они не достигли успеха, и почему Рейх не продолжился там, за рамками 12 лет, которые он провел. Давайте посмотрим, какие мысли он проводит уже тогда, в 48-м году. Это один из главных американских нацистов. Его книгу свою он называет «Продолжением заката Европы Шпенглера». Послесловие написано Юлиусом Эволой. Эвола – это один из главных итальянских нацистов. Он себя называл... Он отрицал, что он фашист. Но знаете почему? Потому что он суперфашист.
О.
Да, его ярлык фашиста его оскорблял. Это было недостаточно для его радикальных взглядов. Еще у Йоки радикальная атака на либеральную мысль. Антилиберализм проходит у них, у всех. Тоталитарный путь к сохранению западной культуры. Западная культура по Шпенглеру умирает. И, значит, нужно выстраивать режимы, которые смогут ее сохранить. Союз между крайне левыми и крайне правыми. Но вот смотрите, какая мы сегодня слышим призывы к тому, чтобы левые и правые объединялись, и что все различия уже стерты. Но посмотрите, насколько старая идея.
Да, насколько старая идея.
Конечно же, еще и Гитлер ее реализовал хотя бы в названии партии НСДАП, потому что она национал-социалистическая и рабочая. То есть, привлекать левых, дезориентированных левых, потому что здоровый левый туда не пойдет. Вот, они пытались с самых ранних времен и продолжают после войны. За единую Европу в качестве третьей силы. Все, что третья сила, мы понимаем, это альтернативный путь, альтернативный западной демократии, либеральной демократии и коммунизму. И в некоторых контекстах, и, может быть, даже... хотя в Америке тогда можно было говорить о фашизме, но сегодня, когда невозможно в России, например, вести пропаганду фашизма, нужно говорить о третьем пути. И все, кто в теме, понимают, о чем идет речь. Это может быть, кстати говоря, и четвертая политическая теория Дугина. Когда цифры заканчиваются, можно там дальше... развивать мысль. Естественно, они против парламентской демократии и всего, что пошло от французской революции. Угу. Конечно же, эпоха просвещения – это для них, ну, как ладан для черта или чем там пугают их. И еще одна важная идея у Фрэнсиса Паркера Йоки – витализм. Что такое витализм? Фашизм обновит общество, да, сделает его вот таким витальным, вибрирующим. Ну, если достаточно крови лить. Вероятно, таким образом они и собирались это делать. И аннотация книги «Империум» говорит о том, что это шедевр Йоки, это его критика рационализма и материализма XIX века. Ну, естественно, имеется в виду и марксизм тоже. То есть рационализм, материализм для них совершенные враги. Его популярность, говорится в аннотации, ограничивается послевоенным фашистским подпольем, потому что мейнстрим не пропускает их. Ну, то есть, они сами прекрасно понимают, что они находятся в фашистском подполье. Они сами об этом говорят. В конце концов, Йоки арестован, посажен в тюрьму в Сан-Франциско, и он кончает жизнь самоубийством. Принимается цианистый калий. Как у него оказался цианистый калий, это еще одна другая сложная история.
Как в известном анекдоте, как там теща вся в синяках, что с ней грибов объелась, умерла, а что синяки есть не хотела. Такое сразу приходит на ум. Извините, да.
И последний человек, который посещал Йоки в тюрьме, был Уиллис Скарто. Никому из людей других профессий, ни политических, ни исторических, это имя ничего не скажет. Да? Потому что это действительно темное фашистское американское подполье, которое у нас слишком у нас не изучалось. Зато представьте себе, ВКонтакте есть целые группы, которые выбирают цитаты вот этих деятелей, и вот фашистское подполье у нас их знает. Ну, даже... Представьте себе, да.
Итак, ну, они же это, видимо, как основоположники, труды какие-то после себя оставили.
Обязательно, обязательно. Очень много было написано.
На русский язык, по всей видимости, кто-то переводит.
Вот давайте я прочитаю одну цитату из группы ВКонтакте. Уиллис Скарто говорит: «Мы единственные, которые целиком посвятили себя продвижению государственной политики на основе Конституции и консервативных принципов». Консервативных принципов. Мы хотим восстановить конституционные гарантии и национальный суверенитет. Вроде бы все гладко звучит.
Да.
Вот вы посмотрите, как быстро после войны фашисты-нацисты научились говорить приемлемым в демократическом обществе языком. Они уже не цитируют Гитлера. Они могут в своих узких собраниях читать Гитлера и обсуждать его. Но посмотрите, как они отработали язык. Консервативные ценности. Даже в Конституцию можно записать. Конечно, некоторые были не согласны с Конституцией, у них были свои противоречия внутри. Так вот, Уиллис Скарто, нацист, ревизионист истории, отрицатель Холокоста и один из крупнейших в Америке пропагандист еврейского заговора. «Империум Йоки» – это для него Библия, и он всю жизнь продвигал эту книгу. Сам издавал журнал «Spotlight». Журнал
«Прожектор».
Да, да.
«Перестройки».
Американских нацистов. Кстати говоря, не путать с журналом Searchlight, который как раз издавали британские антифашисты, которые высматривали этих нацистов. Да? Spotlight и Searchlight. Две разные противоположные вещи. Основал лобби свободы. Значит, свободы – это надо понимать от евреев, чтобы их не было уже совсем. И издавал книгу «Миф о 6 миллионах». Это, естественно, миф о тех 6 миллионах евреев, которые погибли во Второй мировой войне. И основал популистскую партию, Populist Party. И термин «популизм» уже появляется. Угу. Видите, это все еще 50-е, 60-е годы, но уже термин «популизм» есть, о котором так много говорят сейчас.
А вот вопрос. А вот да. Я помню, у нас на рынке на книжном продавали книжку такого Юргена Графа. Не помню, как называлось, но там тоже ревизионистская книга, конечно, никакого Холокоста не было. Все лагеря – это обман, там все было не так. Меня когда-то в детстве возили по лагерям концентрационным немецким на территории ГДР. Ну, у меня даже тогда там появлялся ряд вопросов, потому что ряд вещей был для меня непонятных. Но там отрицание вообще всего, просто вот всего абсолютно, от и до. Никаких машин душегубок, никаких там газовых камер, никаких печей, все это чушь, чушь, чушь от начала до конца. Был сильно удивлен. Это кто такой?
Про него я подробнее не могу сказать, но вот это типичная история отрицателей Холокоста, но это крайняя-крайняя форма антисемитизма, потому что весьма сложно такие вещи отрицать, да. Но и в Америке, и в Европе такие люди есть. Собственно, папаша Жан-Мари Ле Пен тоже говорил, как-то сводил все это в шутку, между прочим, получал штрафы от французского правительства, но все равно продолжал...
По краю,
ну, в общем, не мог сказать предложение со словом «евреи», чтобы в нем не было слова «печи».
Это мне напоминает неких нынешних украинских деятелей, которые завершают тирады, а вешать мы их будем потом. Главное, к власти прийти, пока ничего говорить не будем.
Да. Поэтому и многие сегодняшние ультраправые партии ходят вот так по краю, потому что у них отличные юристы, они знают, до какого момента они могут говорить, и знают вот эту красную линию, за которую не нужно заходить. Ну, вот как говорит сопредседатель «Альтернативы для Германии» сегодня Александр Гауланд, Третий Рейх – это пятнышко птичьего помета на истории Германии. Ну, в рамках германского права это не ведет к юридическим последствиям, только общественным. Конечно, это был бы большой скандал. Но нам их пятнышко птичьего помета стоило 28 миллионов жизней. Мы по-другому смотрим на историю Третьего Рейха. И при этом вот та же «Альтернатива для Германии» стремится в Москву и под другим пунктом декларирует себя друзьями Москвы. Но нужно не обладать совершенно никакими принципами, чтобы принимать их другие аргументы. Тогда не устраивайте праздник 9 мая. А если вы все равно готовы беседовать с «Альтернативой для Германии», несмотря на вот эти их позиции председателя партии, сопредседателя.
Интересно.
Да. Мы все-таки страна, которая может себе позволить иметь принципы и стоять на них жестко. Тем более, когда победа в Великой Отечественной войне – это основная и, наверное, единственная объединяющая идея у сегодняшнего российского народа. Поэтому...
Есть хороший пример. Например, небезызвестная акция «Бессмертный полк».
Конечно.
Которая изначально задумывалась как мероприятие резко антисоветское, Там надо было без звезд, никаких знаков отличия, которые определяли бы вашего предка, как, например, бойца Красной Армии. Вот этого быть не должно. Там фотографии всех нести надо. Власовцев, например. Они жертвы Второй мировой. То есть, изначальный посыл был вот такой. Но когда эта идея, занесенная в массы, она обрела совершенно другой окрас. Потому что люди, да, это предок. Да, вот он в Красной Армии служил. Представляете, какой ужас. А потом они еще и понесли портреты Сталина и Берии. Возник дикий скандал поначалу. Руководство сказало, они тоже участники войны. И никуда от этого не деться.
Ну, еще какие участники? Да. Между прочим, главнокомандующие даже. Что касается Сталина.
Для многих открытие, наверное. Что у нас такой был. Так-так.
Итак, на секунду к популистской партии, которую основал Уиллис Картл. От нее в президенты ни много ни мало Соединенных Штатов пошел тип по имени Дэвид Дьюк. Дэвид Дьюк уже становится известным, и особенно на Украине, и в России тоже. Итак, Дэвид Дьюк 50-го года рождения, продолжает свою деятельность, белый националист, расист, отрицатель Холокоста, традиционалист, также еще посмотрим, что такое традиционализм. Поначалу он был, такой титул у них, великий мудрец Ку-клукс-клана. Это где-то высоко в их рангах. Расовый реализм. Смотрите, как они формулируют теперь и даже еще тогда. Все люди имеют основное право на сохранение своего наследия. Как бы, если ты белый, вот ты сохраняй свое наследие у себя. А если ты черный, у тебя и тоже есть право на наследие, но сохраняй его отдельно от белых. Ну, это та же самая старая сегрегация, только новыми словами и политкорректными. Вот, кстати, американские нации и европейские тоже очень хорошо освоили политкорректность и прекрасно умеют выражаться.
Ну, если за это карает судебная система, то надо приспособиться.
Так, и вот эта расовая сегрегация должна быть добровольной. И правительство, и медиа, которые находятся под еврейским контролем, тоже должны самоаннулироваться. Итак, потом он избирался также в Конгресс в 1999 году уже от неонацистской организации «Национальный альянс», «National Alliance».
Произведения данного персонажа переведены на русский язык, активно продаются в интернетах, присутствуют вообще валом просто.
Да? Настолько?
Ну, у меня есть, например. Я из энтомологического интереса. Чем вы все это объясняете? Вот. Перед вами записывали ролик с Егором. Тоже вот повторю.
Тоже не про него
Не про него, но тот же самый тезис. Как-то для меня удивительно, если все это валяется в интернетах. А запрещено, например, его запретили, не запретили, не знаю, но вот Mein Kampf, например, у нас запрещено продавать, воспроизводить, а все могут скачать и прочитать, и вместо того, чтобы подтаскивать квалифицированные кадры ученых, историков, которые бы разбирали и показывали пальцем, вот здесь имеется в виду вот это, тут вот это, а все вместе это привело вот к этому, обратите внимание. Никто ничего не делает, а дети, естественно, читают. Я не удивлен, что во ВКонтактике есть такие группы, которые этим заняты. Надо сообщить, куда следует про эти группы.
Все в открытом пространстве. Да? Он написал немало книг. Значит, «Мое пробуждение», которое есть на русском языке, без сомнения. «Секрет за... позади коммунистов». Естественно, это евреи. И еврейское превосходство.
Супремасизм.
Это супремасия белые или вот еврейское считает. Считает он. Дэвид Дьюк был очень рад победе Трампа в 2016 году. Цитата. «Это один из лучших дней в моей жизни. Будьте уверены, наши люди сыграли огромную, крупными буквами, роль в избрании Трампа».
А все Трамп обрадовался, прочитав такое. Хотя бог его знает.
Да. Он их называет хорошими парнями, как мы потом увидели в Шарлоттсвилле. Вот том марше. Этот марш был уже в 2017 году, летом, по-моему, в август 2017. И в Шарлоттсвилле это... штат Каролина, южные или северные, собрались все ультраправые. Ну, вот широкий спектр. От штурмовиков до фашистов, расистов. Этот марш назывался «Правые, объединяйтесь». «Unite the right». И это было настоящее факельное шествие.
У них оно же двоякое. «Right». Как у нас. И правый, в смысле, тот, кто справа, и тот, кто прав.
Да, совершенно верно. Вот. И именно тогда на демонстрации один из наций на автомобиле въехал в толпу контрдемонстрантов, и одна девушка погибла. На что Трамп сказал: «Они хорошие парни».
Эксцесс.
Нет, они действительно, конечно же, не весь электорат Трампа является ультраправым, но все ультраправые голосовали тогда за Трампа. И мы еще поговорим, как так случилось. Ну, и после событий вот как раз в Шарлоттсвилле он сказал Трампу, потому что он как-то, естественно, он был под давлением и как-то не сразу высказался. И Дьюк говорит Трампу: «Я бы советовал вам посмотреть в зеркало и напомнить себе, что именно белые американцы позволили вам стать президентом, а не ультралевые». Они вполне открыто общаются.
При этом из слов надо понимать, что белые американцы – это, во-первых, хорошо, а ультралевые – это не белые американцы.
И кого назвать ультралевым? Для Трампа Джозеф Байден – коммунист. Ну, это же нонсенс, да? Байден – решительный антикоммунист. Но для Трампа все, что, так сказать, чуть левее его – это уже социализм и коммунизм. в то время как в Америке нет социалистов, нет коммунистов, в нашем понимании этих терминов.
Это мне немедленно, как у Тацита в аналах. В те годы на землю Рима пришла самая страшная пагуба – христианство. Такая вроде поздняя вставка, но звучит. Самая страшная пагуба – коммунизм, да.
Ну, а что же, Дэвид Дьюк благополучно путешествует. Говорят, что он даже приобрел квартиру в Москве в какой-то момент. Я слышала об этом.
Если столько книг печатают, привечают,
наверное. И сколько он встречался с людьми в 95-м году. Из того, что прозвучало официально Жириновским. В 99-м с Макашовым, с Прохановым. И, конечно же, они очень плотно общались и с Александром Дугиным, который является... как бы сформулировать его большую роль, наверное, главным эмиссаром европейского фашизма и нацизма в России с ранних лет, с 80-х годов.
Не знаком с творчеством, у меня только проблески очень странные.
И с этим потоком бреда не стоит нормальным людям знакомиться, но так, для общего понимания, Дугин взял основных идеологов европейского фашизма, итальянского, германского, французского, интегрировал это, совместил это с русским евразийством, с Трубецким и так далее. И вот эта амальгама выдается за его теории. Пишет он бесконечно, но это просто поток больного сознания. Называть философом его могут только поклонники, ну, или люди, не знающие.
Философии плохо знакомые, так, наверное, мягко можно сказать.
Он один из главных деятелей сегодняшнего уже даже не подполье фашистского, потому что это удивительно, конечно, он выступает вплоть до русскоязычной версии РТ. Вот это фантастично совершенно для меня. Была создана недавно новая программа с одним из ведущих радио «Комсомольская правда», как там его зовут. И теперь на РТ приглашают Дугина. Но это весьма фантастично, надо сказать.
Встречи с подобным персонажем – это как? То есть, вот я не знаю. Я вот книжки почитал. Я считаю, что книжки читать надо все, в том числе и «Майн кампф» надо. Я должен, как взрослый человек, понимать, о чем там вообще говорится. Там для идиотов, кстати, прекрасно написано. Вот нехорошая ситуация, в ней кто-то виноват. Кто? Евреи! Кто? Идите, смотрите. А русских всех надо убить и поселиться на Востоке, и тогда запируем на просторе. Все просто, понятно. Но почитав такие произведения, я, к сведению, так сказать, приму, но имея какой-то вес в обществе, мне кажется, с такими встречаться вообще нельзя. Категорично. Может, подпольно ты где-то там это пересекся. Никто не видел, не слышал, а публично с такими встречаться.
И уж тем более предоставлять платформу для его пропаганды.
Да.
И этот самый ведущий, Мардан его, по-моему, зовут, смотрел с восхищением на философа.
Ха. Такого фамилию знаю, да.
Вопрос. Видите, люди могут не знать. И, конечно, люди, которые, вот еще раз, не в политической профессии, не в профессии, которая работает с информацией, да, не журналисты, не историки, они имеют право не знать, потому что они весь рабочий день проводят, там, выпекая хлеб, делая свой труд. Но те, кто работает в информационном пространстве, не знать такие вещи просто не имеют права. Либо они становятся пособниками.
Да. Удивительно. Удивительно. Какая-то уж совсем, я не знаю, это даже не неразборчивостью не назовешь. Поразительно.
Часть неразборчивость, часть некомпетентность, а часть абсолютно намеренное содействие и продвижение.
Ну, как-то в родной стране все-таки слово «фашист», вернемся чуть-чуть назад, это очень нехорошее слово.
Это очень нехорошее слово, и наше понимание фашизма исторически так сложилось, и это правильно, да, оно полностью ассоциировано с Великой Отечественной войной. Мы знаем нацистскую Германию, фашистский режим Муссолини, фашистский режим Франко. У нас не так много знаний, разве что у специалистов, того, как фашизм развивался после войны. И вот в этом определенная слабость, потому что мы сразу ассоциируем с прошлыми формами, в то время как итальянский был партизан Примо Леви. В 1943 году итальянские фашисты его сдали в концентрационный лагерь. Он выжил в Освенциме, и, по-моему, из 600 с лишним итальянских евреев там выжили только человек 20. Вот он один из редких тех людей. И уже сразу после войны он предупреждал, что фашизм придет на цыпочках. Если на цыпочках. Если вы по-прежнему ассоциируете этот режим с прежними формами, вы пропустите его приход. Уже тогда, сразу после войны, он предупреждал.
Ну, не самые тупые люди, наверное. Видя, что получилось, наверное, надо изыскать какие-то новые подходы, методы, способы, средства.
Да, да.
Ну, наши молодцы, молодцы. Не знал. Особенно гражданин Жириновский прекрасен, мне кажется.
Достойно отдельной истории. У него были, начиная с 90-х, очень плотные контакты с подобными европейскими кругами.
Артас.
Да. Так, еще одна формация. И мы тут подходим уже совсем к сегодняшним дням из американской истории. Партия национального возрождения, National Renaissance Party. Они ставит целью создание расового националистического государства официально. Оградить арийскую расу от загрязнения путем депортации всех цветных вон из Америки. Положить конец коммунизму, устранив всех евреев.
Не, вот я не могу не встрять. А как вы их определять будете? Я помню, что во времена рабства и прочее были же мулаты. Это у кого половина белой крови, половина черной. Были квартероны, у которых там уже четверть. У кого... Восьмушку уже не помню, но в американских книжках пишут, что восьмую часть негритянской крови можно было определить по цвету лунок на ногтях. Mm-hmm. Что тут видно, что-то там уже губы, нос, все нормально, а вот по ногтям еще видно, что-то у тебя не так. Сколько у вас там человек? Говорят, даже у немецких нацистов, у них там больше 75% чистоты крови не бывало. Не помню уже, как определяли и что вы с ними делать будете. У вас там уполовинится население или четвертина останется? Как? Ну, что вообще?
Оно грязное население, да, и пусть, да, и уполовинится.
Или как в ЮАР, апартеид, вы отдельно, мы отдельно.
Вариант.
Я, кстати, достаточное количество негров ловил в 90-е годы, когда они бежали через Россию в Европу, в Скандинавию в основном, да? Пытались пролезть. Да, на вопросы, а что ты убежал? Ну, там без разницы, откуда какая-нибудь Гана, Мали, там без разницы. Ну, плохо, тяжело живется. А вообще в Африке где-нибудь хорошо живется? Да, в ЮАР, в смысле. Там же апартеид. Да. Так это же хорошо, когда черный отдельно, белый отдельно, смешиваться не надо. Услышав такое от негров, я был, мягко говоря, удивлен, что это у вас такое.
Ну, знаете, в Америке это тоже началось в определенный момент. Было такое движение «Черные пантеры». И изначально, и часть его, здоровая его часть, была марксистами, они изучали теорию. Вот это было, и они не были, естественно, не были расистами. Но ФБР не спит, и им здоровые марксисты любого цвета кожи, что белые, что черные, не нужны никак. И вот эти подрывная работа изнутри таких организаций, чтобы свести их в какие-нибудь российские, черный расизм, радикализм любой, спровоцировать их на силовые акции, за которые их можно потом объявить экстремистской организацией и закрыть. Вот это практиковалось очень активно. Все здоровое левое движение
серьезные
извращалось.
Люди.
Извращалось. Мы тоже об этом отдельно можем поговорить, о всех этих операциях, включая drugs, sex and rock'n'roll, да, потому что наркотики тоже применялись против молодежи для того, чтобы увести их из здравого, рационального левого мышления.
Понимаете? Надо отдельно.
Да, да. Так, еще один маленький пример. Эксперт этой партии национального возрождения, эксперт по Федеральной резервной системе. Ну, что там можно сказать эксперту? Они все евреи, естественно, и рулят Америкой. Так вот, тип по имени Юстас Мулинс считал так. Евреи убили Эйзенхауэра и поставили на его место двойника.
Это все не ново.
Да. Который полностью, естественно, во власти евреев. А президент Рузвельт на самом деле президент Розенфельд. Да. А New Deal, то есть новый курс, это на самом деле Jew Deal, еврейский курс. Слушайте, ну, иногда тот бред, который читаешь в российском интернете, это тоже все то же.
Все одно. Я помню такого президента Эльцина, у которого тоже была масса двойников, у которых неправильно отрастали пальцы, не там были уши, там целые расследования выходили.
Ну, есть и более сумасшедшие тоже примеры.
Как интересно, насколько все похоже. А?
И вот как раз к тому, что сегодняшнее событие, сегодняшнее телевидение заиграет другими красками, если знаешь события совсем недавние, несколько десятилетий назад, и если понимаешь, что это все исходило и с целью развить фашистскую идеологию. Были и еще совершенно безумные аспекты в деятельности этого подполья. Был такой публицист еще нацистской Германии в США по фамилии, его звали Джордж Сильвестр Вирик. И это я сейчас прочитаю описание сотрудника ФБР, который был внутри организации. Значит, вокруг этого типа была гремучая смесь из интеллигентов, художников, сторонников нацистов и так далее. Поощрялась бисексуальность, жизнь на краю, разные наркотики и так далее, состояние измененного сознания.
Living on the edge.
Да.
Есть такой
да.
альбом у группы Aerosmith. Да.
Так вот, он рассказывает про их штаб-квартиру как настоящий дурдом. Весь день сюда непрерывным потоком шли коммунисты, нацисты в форме, ну, неизвестно, какие коммунисты, члены банд мотоциклистов, какие-то балетные танцовщики, а также студент-медик с Ямайки, обучавшийся в Колумбийском университете и хранивший в коробке со льдом части трупов. Это действительно привлекает сумасшедших людей всех типов. Садистов, мазохистов, ну и полный спектр из энциклопедии психологических заболеваний.
Отклонений, да.
Будет присутствовать в этих кругах. И знаете, когда читаешь описание в этой книге вот, подобных мест, на ум приходят российские эквиваленты типа Мамлеевского кружка или Головинского кружка. Вот это то шизоидное подполье, которое существовало в советские годы. Это было действительно подполье, очень узкий круг людей, но с тех пор они вышли. Великие российские писатели, типа Александра Проханова, в идеологи, типа Александра Дугина.
Он же вроде советский был, я помню, ознакомление с творчеством Александра Проханова начал с книжки «Дерево в центре Кабула».
Он может писать по-разному. Да.
Интересно.
А в их сообществе, собственно, Проханову отведена роль окучивания такого красного спектра. Сталинистов и так далее. Но Сталина, понимаете, можно уважать за то, что он привел страну к победе в Великой Отечественной войне, за то, что была проведена такая индустриализация, страна была готова. Но некоторые им восхищаются за то, что, потому что считают, что при нем можно было убивать евреев.
Как
считают
интересно.
Они.
Как интересно.
Считают они. То есть, Сталин для них это совершенно не тот Сталин, которого мы знаем официально.
Слушайте, тут это поле деятельности для психиатров, по-моему, бесконечное.
Еще как.
Диссертацию за диссертацией еще защищать как можно.
Так, Совет консервативных граждан США. Звучит замечательно. Совет консервативных граждан. В России, я опасаюсь, могут создать такой совет. Легко бы пошло в сегодняшней атмосфере. Итак, проповедует, что белое превосходство, белый национализм, палеоконсерватизм. Палеоконсерватизм. Там немало вот таких терминов на основе консерватизма. Но знаете, что палеоконсерватизм, он против конституционной демократии, централизации власти за государство на основе религиозной морали. Ну, что-нибудь такое, некая вариация средневековья. Да, и все это против либералов. Знаете, вот для здоровых людей это полное сумасшествие.
Я бы вот пометую ваши слова, я бы подумал, что это для разных группок умалишенных создаются разные центры притяжения интересов. Вот вы здесь вот соберетесь, а мы вам там что-нибудь внушим, чтобы люди самостоятельно такое сделали и туда стремились. Я слишком хорошо о людях думаю, наверное.
Да, мы всегда проецируем себя на других людей, и если и считаем, что люди нормальными должны быть, но не всегда так бывает. Один из главных спикеров, идеологов палеоконсерватизма Патрик Бьюкэннон. Бьюкэннона вы часто увидите на российском телевидении. Ему цитаты, но сейчас он мертв, но когда был живой, его таскали. Ну, и сейчас, собственно, цитируют как идеолога консерватизма. Да, Жан-Мари Ле Пен к ним с восторгом приезжал. И представьте себе, что представители двое этого Совета консервативных граждан США прибыли на международный русский консервативный форум в марте 2015 года в Петербурге. Это было совершенно позорное мероприятие, на которое собрались отъявленные нации и фашисты со всего мира, включая вот этих двух типов. Их зовут, сейчас скажу, Джаред Тейлор и Сэм Диксон. Несколько месяцев спустя, летом 2015 года, начитавшись в том числе заявлений консервативных граждан Соединенных Штатов, молодой американский нацист, 18-летний, по-моему, по имени Дилан Руф, взял оружие и пошел в церковь, где прихожане чернокожие, и расстрелял прихожан. Да, 9 человек погибли. Он получил смертную казнь. Он ни в чем не раскаивается. Можно будет поставить его фотографию с оружием и с флагом конфедерации. То есть, для таких людей флаг конфедерации – это не только символ, но они на основе этих людей переходят к действию, то есть, к убийствам. Это все не идеология, не идеи. Это направление к действию. Они так и действуют. Белое превосходство – это значит, что черные должны быть устранены. Понимаете?
Ну, или работать где-нибудь в другом углу.
Да. И такие случаи – это не редкие случаи, а происходят постоянно. Это крупнейший теракт в Соединенных Штатах до 11 сентября 2001 года произошел в Оклахома-Сити, когда Тимоти МакВей въехал на грузовике, начиненном взрывчаткой, в федеральное здание. МакВей служил в армии, воевал на Персидской войне в 1991 году.
Получал полезные знания.
Да. Он считал, что военные медики вживили ему чип в ягодицу, и поэтому он ходил с оружием для того, чтобы отбиваться от всех. Они помешанные всегда.
А что чип делал? Что он из ягодицы передавал этот
чип? Не могу.
Что характерно, не в голову чип. Видимо, у него мозг в другом месте был вообще. Вот.
Но на основе таких идей, на основе такого помешательства, естественно, это очень популярная идея, они считали, что власть в Соединенных Штатах захватили евреи, это захватил ЗОГ, Zionist Occupational Government, сионистское оккупационное правительство. И поэтому, собственно, и федеральное здание надо уничтожать, федеральную власть надо уничтожать. И он хотел спровоцировать войну. Точно так же, как молодой Дилан Руф убийством чернокожих хотел спровоцировать расовую войну.
Пока не получалось.
Еще один случай. 20 апреля 1990 года школа Колумбайн. Расстрел учеников. Да. И вот эти двое начитались подобных российских заявлений и книг. И они целились в первую очередь в чернокожих и цветных учеников.
Не знал.
Да. И заметьте, они это сделали 20 апреля.
20 апреля. Гитлера.
Верно. Верно. Знаете, когда о таких вещах говорят, даже достаточно широко, в новостях передают, нам же не сообщают эти детали.
Ну, да, как-то так, крупными мазками, сам факт и какой-нибудь бред вокруг, как правило. То, что пугает журналистов, то, что им кажется интересным. Глубоких расследований лично я никаких не встречал. То, что до нас долетает, что эти дети, которые в Колумбайне расстрел устроили, естественно, они играли в жестокие компьютерные игры. И вот это вот их к этому привело. Я десятилетия играю в жестокие компьютерные игры, меня это почему-то ни к чему не привело.
Ну, вы здоровый человек, нет.
Да мне наоборот кажется, что это канализация какая-то твоей агрессии. Ну, сиди там, стреляй. Игрушки, они же тебя поглощают и затягивают. Зачем мне на улицу ходить, если вот здесь интересно?
Ну, а люди с проблемами в психике по-другому реагируют на такие занятия. Перенесемся в Европу.
Так-так.
Для того,
там
чтобы...
тоже интересно.
Да. Для того, чтобы понять еще раз сегодняшний дискурс, естественно, фашисты не продвигают Адольфа Гитлера, кроме отъявленных, совершенно отъявленных, отмороженных. И свастику тоже сейчас мало кто носит. Но есть на Украине откровенные нации, они ходят со своими бандерой, и все здесь очевидно, со своими факелами.
Да.
Но есть гораздо более изощренные, собственно, типы. И для них... реперным периодом является 20-е годы, 20-е, начало 30-х в Германии, движение консервативной революции. Консервативная революция. Значит, естественно, революция – это в ответ на социалистическую революцию, а они хотят, значит, сделать консервативную революцию.
А что она подразумевает? Что
итак, ее символика – вот такой имперский орел. С мечом и серпом.
То есть, вместо молота меч.
Да, да. Культ насилия, фрайкоры на этой основе создаются.
И молот посередине, да. На груди молот.
Да. Романтика, да, в германском смысле. Романтика насилия и смерти. И эзотерика и мистика туда же входят. Есть несколько ключевых имен вот этих архитекторов консервативной революции, которые вы сегодня легко можете встретить в публичном дискурсе.
Кто же это такие?
Мартин Хайдеггер, конечно. Да. И, конечно же, он не философ, а идеолог. Для того, чтобы быть ректором университета Фрайбурга после 1933 года, нужно все-таки быть частью этого режима и работать на него. Член НСДАП с 1933 года до упора 1945 года. Видите, человек прекрасно понимал.
Твердых взглядов.
Еще как. И недавно найденные и опубликованные его черные тетради, собственно, не оставляют больше никаких сомнений в том, что он был идеологом, да, германского нацизма. И его отношение к евреям там совершенно четко прописано. Тем не менее, даже, представьте себе, на факультете философии в Московском государственном университете имени Ломоносова будут рассказывать отдельные люди о том, что это, конечно, да, Хайдеггер – это духовный фашизм. Если вы не понимаете ценность этого великого учения, это потому, что вы не доросли до него. Ну, вы в России или человечество еще не способно оценить.
О, но есть те, кто способен уже. Как говорил дедушка Ленин, верным путем. Правильно таких в университеты запускать. Пусть, так сказать, интеллектуальную элиту общества подготовят как надо.
Следующее имя – Эрнст Юнгер. Писатель, военный, посвящает экземпляр своей книги «Огонь и кровь» Гитлеру. И вот в таком писательском поле продолжает работать. Армин Моллер. Армин Моллер консервативно написал, особенно историю и анализ консервативной революции в Германии 18-32 год. И это развитие основ неофашизма. Главное, что надо знать про консервативную революцию, это то, что на ее основе была выстроена идеология Третьего Рейха. Так, просто это предшественник и та идеология, которая отрабатывала почву для того, чтобы уже нацизм в полной мере сформировался. Карл Шмидт, юрист, и концепция тотального государства от него. Артур Мюллер Ванденбрук. Первый использовал понятие «Третий Рейх» в 23-м году, между прочим, в книге под таким названием. Вот таким. Шпенглер, конечно, с его закатом Европы, упадок, гибель, парламентская демократия – это знак распада Запада. Иногда послушаешь дебаты ток-шоу на российском телевидении, они прямо Шпенглером друг друга убеждают. Ну, и Карл Хаусхофер, конечно же, это автор геополитики нацистской, и термин, и сама наука у нас внедрялась очень основательно тем же Дугиным, начиная с ранних времен. И, конечно, можно большинство людей, которые используют термин геополитика, не знают всего вот этого пласта, да, и не знают, может быть, даже про Хаусхофера, но, тем не менее, это та... Внедряется та геополитика, которую нацисты тогда отрабатывали. Но мы эту всю геополитику разгромили. Так вот, зачем ее преподавать как успех?
Опять тащить. Ну, если мы откатились назад в, так сказать, в плане общественного устройства, ну, наверное, надо для чего-то. Третий путь.
Ну, опять же, часть третьего пути. Итак, консервативная революция и вот эти ее авторы – это один из ярлыков, под которым сегодня продвигается идеология фашизма, нацизма. В обновленной форме, конечно. И, естественно, она не может в полной мере реализоваться вот в сегодняшней атмосфере и при сегодняшней власти. Но, тем не менее, они постепенно пытаются и успешно сдвигают публичный общественный дискурс вот в эту, в крайне правую сторону. Еще один ярлык, под которым продвигаются подобные идеологии ультраправые, это традиционализм. И слово «традиция» для его идеологов вроде Юлиуса Эволы, это который суперфашист, означает совсем другие вещи, чем для тех людей, которые считают, что традиция – это сильная семья, дети, сохранение истории. Процитирую Дугина еще раз, потому что именно Дугин еще в начале 80-х переводил работы Эволы на русский язык. Видите, как давно началась в подполье популяризация вот этой идеологии.
Кто ж такие семена-то заносит? Они сами или кто-то помогает?
Ну, сами они действительно откуда-то должны быть занесены. И, вероятно, были контакты с зарубежными кругами, они были известны, собственно, вероятно, и внутри Советского Союза какое-то недобитое подполье, сети, которые продолжали свою работу в советский период.
Ну, с другой стороны, мне так всегда думается, что любой борец с коммунизмом, он рано или поздно к этому придет. Потому что самые главные совершенно борцы с коммунизмом – это...
Конечно, вот. Конечно. И все враги российского государства обязательно их используют против российского государства. Без сомнения. Так вот, для консерваторов, говорит Дугин, безусловно, желаемы и необходимы революция сверху. Революция сверху и есть, по сути, консервативная революция. Собственно, сегодня именно к этому они пытаются подталкивать власть. Вот эти круги.
А в чем еще эта революция должна выражаться? Что должно произойти в ходе этой
переворот,
революции?
Смена конституционного режима. Это может быть какая-то форма монархии. Не обязательно это должно называться монархией. Это может быть какой-то эквивалент религиозного фашизма на основе религии, по примеру, Франко. Или, наконец, если послушать Малафеева, нужно вернуться к нормальным русским черным сотням. Чего уж далеко ходить в Испанию.
У нас же все есть свое.
Конечно. И сейчас он занимается пропагандой именно черносотенства. Как всегда, частью черносотенства является антидемократизм и демократия, в котором демос – это народ. Угу. Это власть узкого круга, власть тотальная. И понимаете, чем выгодна монархия или феодализм? При капитализме ты все еще должен доказывать твое право собственности в судах. А если ты заявляешь, что у тебя вот такая-то голубая кровь, у тебя гены лучше, чем у всех остальных.
Это же прекрасно. Да.
Но сказать, что какие еще
а
тебе
если
суды?
Ты царь, то тебя еще и венчают на царство, и тебя, собственно, Бог сюда поставил руководить. А восстание против царя – это восстание против Бога однозначно.
Вот. Малафеев сожалеет, что недостаточно граждан России сегодня религиозны, чтобы поверить в монархический строй. Но, в принципе, в общем, все есть для по факту монархии, может быть, она не будет так называться, но систему остается докрутить лишь немного, считает он в своей пропаганде.
Интересно. Надо ознакомиться. Да.
Должно ли это пройти через учредительное собрание или через какой-то другой механизм, легитимизирующий нового по факту монарха, даже если он не будет называться монархом, царем, это все детали. Главное устремление. Но что очень важно, это то, что тот факт, что Константин Малафеев является лишь фронтменом вот этого монархического движения. За ним стоят люди гораздо серьезнее и гораздо более сведущие в истории, как то князь Зураб Чевчевадзе, семейство Чевчевадзе. Это там не найти родственника, который бы не сотрудничал с СС, с СД, с правительством Виши во Франции, на территории с Центральным разведывательным управлением.
Ну, однозначно, благородные люди, тут все понятно. Чем они еще могут заниматься?
Так что, как нам обещали отдельные деятели миграции, что они привезут вот ту Россию обратно в чемоданах.
Так вот же
оно. Так оно и происходит. Собственно, они ее уже привезли.
Караул.
Да. Да. Почему они, американские, европейские нации, стремятся в Россию? Вроде бы мы же разгромили фашизм. Представьте себе, что для них даже в советское время Советский Союз был интересен, и они считали, мог быть полезен. Во-первых, потому что это белая нация. У нас нет чернокожих. Вот этим уже привлекало, как бы чистотой крови генов. Во-вторых, Советский Союз был бастион против Америки. А для них, для большинства, вот эта демократическая, либеральная, но мейнстримная Америка была главным врагом. И они бы очень хотели использовать Советский Союз против Америки. Как бы Советский Союз бы сокрушил существовавшую Америку.
А мы бы воспользовались результатами.
Да. Это точно так же, как некоторые антисемиты выступают на стороне Ирана. Чтобы Иран использовал, чтобы он обрел, во-первых, ядерное оружие, а во-вторых, чтобы
жахнул
он
по Израилю.
Да, уже и поэтому есть определенное сообщество в мире, которое крутится, антисемитов, которые крутятся вокруг Ирана. Не все в Иране это понимают, к сожалению. Да. Там регулярно проходят вот такие конференции.
Тихий ужас.
Такие сборы. Да.
Может, они думают, что они могут это использовать как-то тоже себе на пользу для сокрушения Израиля. Какие-то странные вещи вообще. По-моему, к такому и близко. Как это говорят в американских мультиках, я бы такое не стал трогать даже 10-метровой палкой. Зачем вообще приближаться?
Знаете, и мы бы тоже не стали об этом говорить, если бы, да, если бы это все не вылезало на поверхность. Вот тогда оно было подпольем, действительно. И если бы оно находилось там под контролем спецслужб, это, ну, ладно, все равно есть психи, что-то, ну, надо за ними присматривать, но пусть они там варятся в своих кружках, пусть они спиваются, пусть они пробуют все наркотики, пусть они ползают на четвереньках и кричат голосами животных. Но дело в том, что они выходят на государственные телеканалы.
Это такая техника, да, бегать на четвереньках и выть?
Идея в том, чтобы уничтожить в себе человеческое, чтобы стать супер-человеком. Это по Ницше. Да.
Воющий Владимир Вольфович – это оно?
Вероятно, для них это какой-то знак в их среде. Кто-то посмеялся, но смеются те, кто не в теме.
Да.
Сам Владимир Вольфович не смеялся совсем в этот момент. Для него это был серьезный акт.
Я уже не знаю, что и сказать.
Вот видите, мы, конечно, мы все нормальные, здоровые люди, мы не понимаем, что там происходит, и мы скорее отмахнемся. Ну, какая дичь. Но если ты знаешь, как они, знаешь их идеи, знаешь те термины, под которыми они продвигают свои идеи, это все у тебя перед глазами. Знаете, когда заместитель министра культуры Российской Федерации начинает цитировать на совещании Юлиуса Эболу, это то, еще раз, тот, который суперфашист, не фашист, и он критиковал действительно Гитлера, потому что с его точки зрения радикальной Гитлер шел на компромиссы с Ватиканом.
Угу.
А Ватикан – это все-таки христианство. А в христианстве Бог кто? Все-таки еврейского происхождения. Это компромисс. Эболу может цитировать замминистра Российской Федерации культуры.
Обалдеть.
Вот. Значит, если не знаешь, кто такой Эволу, это как бы мимо пройдет, и ничего не случится.
Ну, для своих, опять-таки, сигнал. Да. Все, кому надо, все услышали, оценили, поняли. Да. Движемся туда, куда надо.
Для заключения, как распознать дискурс сегодняшнего современного ультраправого? Они будут говорить о консерватизме, они будут говорить о традиционализме, о традиции. Это может звучать как интегральная традиция, радикальная традиция, любые вариации. Любые вариации с термином консерватизм. При том, что есть здоровый консерватизм. И, например, даже республиканская партия в Соединенных Штатах всегда была правой частью политического спектра, да, консервативная партия. Но это одна важная тактика, которую использовали ультраправые, и это у них с Трампом получилось. Тактика энтризма, то есть энтри. Они входят, да, входят в существующую партию, и в Америке трамписты, те круги, которые создали и привели Трампа к власти, делали это через партию движения чаепития. Да, то есть это радикальные правые республиканцы, но на самом деле уже не республиканцы.
Чаепитие – это бостонское
чаепитие. Да, это бостонское чаепитие, и они разыгрывают вот эту идею независимости. Опять же, и, естественно, там сокращение налогов и так далее. Есть мощная финансовая составляющая, экономическая составляющая в этом движении. И они в большой степени теперь за время Трампа захватили республиканскую партию. Республиканская партия была консервативной, но она сдвинулась резко вправо. Вот это пример их успешной тактики. Какие еще термины они используют? Вместо коммунизма – коммунитаризм. Коммунитаризм – это одна из идей европейского ультраправого идеолога Тириара. Опять же, состоит в том, чтобы преодолеть различия между правыми и левыми. Вот коммунитаризм. Точно так же,
как
если
их можно преодолеть? Я вот понять не могу. Как их можно?
Ну, они фашисты. Им нужно массу нарастить. За счет людей, которые не понимают, о чем тут речь.
Да. Да, нищие должны солидаризироваться. Солидаризироваться – это по-русски сплотиться. Да. С олигархами, с миллиардерами. Потому что у них общие идеи.
И у всех одна
деньги разные, а идеи вообще.
И нужно убедить тех, кто победнее, что у них такие же национальные интересы, как у олигархата.
Кто бы мог подумать.
Да. Ну и солидарность, то, что у нас существует, у них это солидаризм, и туда же Народно-трудовой союз солидаристов, и это все активно развивалось во Франции в свое время. Естественно, социализм с их стороны и национал-социализм, и большевизм, и национал-большевизм, естественно.
И даже эти.
Ну, любой способ подорвать, извратить большевизм, социализм, вот такие левые идеи, конечно же, практикуются. Так, есть, конечно, третья сила, когда слышите про третью силу, сразу понимаем, что это все, что не демократия, не социализм, не коммунизм. В отношении мигрантов активно используется так называемая теория замещения. Естественно, опять же, евреи решили заместить белое население страны мигрантами. Теория заговоров. И вот эти теории заговоров, которые могут быть совершенно безумными, они захватывают такую массу американского населения.
Ну, все же просто. Смотри. Вот. Все ясно. Разве нормальный человек? Вот взять Европу, например, да, ну, столетиями выращивали людей определенного типа, трудолюбивых, дисциплинированных, исполнительных. Они все там строем ходят, у нас не все понимают просто. И вот эти люди строят мерседесы, например, потому что жесточайшая дисциплина, в том числе производственная, династии на работе, которые правильно на токарных станках точить умеют. А теперь давайте привезем парней из Африки. Мы со всем уважением ко всем парням, мы все люди, а давайте привезем, у которых нет ни дисциплины, ни традиций, ничего, вообще ничего. Они приехали раз, причем приехали здоровые 25-летние мужики военного возраста, так сказать, призывного возраста. Следом они привезли 25 сестер, братьев, бабушек, дедушек, маму, папу, детей, внуков, которым сразу начинают платить какие-то пособия, пенсии. А что-то они не торопятся идти на Мерседес, там токарями работать. Они хотят наркотики продавать и фрукты на рынке. И ничего с точки зрения немца они не делают. Попробуйте объяснить немцу, что это не заговор. А если их прибыл миллион, а что Германия уже переварить не может, кто их сюда привез и зачем?
Конечно, вопрос в масштабе, вопрос в числе мигрантов. И, ну, дело в том, что это германские заводы, германская экономика, которая нуждалась в 80-е, даже раньше годы, в турецких мигрантов. Но германское правительство думало, они сейчас приедут, поработают и уедут обратно.
Да, да, да.
Но они, конечно, не уехали не обратно, они германизировались,
и
они
точно так
стали
же
частью Германии.
Да, и точно так же французы марокканцев к себе привели. Точно так же, абсолютно.
Франция была империей, и она владела этими территориями, этими людьми. Так что в некотором роде это вот такой ответочка, да, blowback, книга, про которую мы говорили, да, и Франции тоже. И, конечно же, когда число этих людей достаточно умеренное, и когда они сами желают интегрироваться во французскую культуру, когда я училась во Франции, там все выходцы из Северной Африки прекрасно говорили по-французски, как французы. Сейчас ситуация совершенно другая, потому что машина уже не переваривает, не успевает.
Он же выглядит и дико, потому что мы из Африки сюда едем, потому что у нас там невыносимо жить, а сюда мы едем, потому что здесь жить хорошо. Мы приехали, осмотрелись, что у вас вроде хорошо, но живете вы неправильно. Шариата нет, бабы распущенные какие-то, надо здесь у вас шариат навести. Вот вы в прошлый раз у себя его навели, с результатом ознакомились, зачем вы сюда это привезли?
Ну, дело в том, чтобы эти люди основались в своих странах, не нужно было бомбить Ливию, например Франции, в 2011 году. Вот они бы и оставались у себя, и как могли бы строили свое существование.
Я, кстати, некоторое количество чернокожих, они бежали именно через Ливию.
Конечно,
из Африки.
Ливия задерживала вот весь этот поток с более южных
садились
частей.
Садились там, их там Муаммар Каддафи ловил со страшной силой в какие-то батальоны этих стражей чего-то там непонятного, заставлял служить, они оттуда бежали, садились в сухогрузы, турецкие, украинские, там без разницы, до Украины плыли, с Украины они плыли к нам. И от нас уже бежали в Скандинавию. Но что им говорил Муаммар Каддафи? Вы вот меня грохнете, вы тут горе-то хапнете. Так и получилось. Да.
Франция расхлебывает то, что последствия того, что она натворила.
Рядовой европеец, он, естественно, если ему объяснить, что это известно через заговор, он в это быстрее поверит, чем в какие-то объективные причины.
Ну, есть и такие заговоры, которые только для умалишенных, например, Пиццагейт.
Как говорил Шариков, конгресс, немцы какие-то, что это? А что за Пиццагейт?
Так, Пиццагейт. Это была эта история перед выборами 2016 года, которую распространяли друзья Трампа и вот его электорат, его группа поддержки. Есть пиццерия в Вашингтоне. Угу. Они распространяли по соцсетям, значит, такую идею. В этой пиццерии собираются демократы с Хиллари Клинтон во главе, и они по утрам пьют кровь младенцев. Вот и занимается педофилией.
Вот это да. Это,
я не перефразирую, я не преувеличиваю. Это так. И распространением вот таких постов в соцсетях занимался в том числе там, сын Майкла Флина, бывшего главы военной разведки Соединенных Штатов, который был уволен, кстати говоря, за свои, за неподчинение и за свои весьма странные идеи. Так что люди сумасшедшие, вот. Клинические.
Это безумие.
Да, да. А плюс вооруженные. Представьте себе, какая это опасность для здоровой части страны.
Конечно. Ну, все эти сказки про оружие. Вот тут когда там, вчера, позавчера, какая-то негритянская девчонка там скандал вызвала полицию. Полиция приехала, и ее же и застрелили. Я как это бывший полицейский, ее можно понять, в общем-то. Вот прибыл на место происшествия. У вас у всех есть оружие. Вы все представляете для сотрудника смертельную опасность. Поэтому они там в воздух не стреляют, всех валят. Вот так и получается.
Ну, это случается почти каждый день.
Случается
регулярно с чернокожими. Но это вот такой фундаментальный системный расизм, который процветает в Соединенных Штатах. Если... Российские идеи, они всегда были, но если они как-то держались вот под крышкой, то с приходом Дональда Трампа, который все весь, и сам расист отлично, да,
крышку сорвал.
Он сделал их легитимными, да, он позволил им выйти на поверхность и стать частью легитимной политики в Соединенных Штатах. И, с Дональдом Трампом еще очень много проблем, и поэтому... Мы понимаем, что Соединенные Штаты, мы все эти программы говорим о тех злостных операциях, которые Соединенные Штаты проводят против нас, против наших партнеров, друзей и вообще по всему миру. Но это не значит, если вдруг приходит Трамп и издает какие-то приятные звуки в пользу России, это не значит, что он нам друг. Он часть той же системы, даже если он играет якобы против системы, он ее часть. И в данном случае он играл в некоторой степени роль хорошего копа, хорошего полицейского и усыплял сознание, пока вся остальная система делала ровно то же. И бичевать Обаму тогда, и бичевать сегодня Байдена, но при этом любить Трампа – это какой-то совершенный абсурд и нонсенс. Потому что у боксера есть две руки. Иногда он работает левой, иногда он работает правой, иногда он работает вообще в боях без правил чем угодно, вероятно. И это случай Трампа. И вдруг вести пропаганду в его пользу, чем занималась на протяжении 5 лет российской телевидения, и сейчас, собственно, продолжает. И вот эта идея того, что выборы сфальсифицированы, а на самом деле Трамп победил. Ну, мы можем понять, что это все-таки говорится... имея в виду российские выборы, чтобы они хорошо выглядели на фоне американских выборов. Но, тем не менее, ну, зачем из Трампа делать друга? Он никогда им не был. В рамках этой системы нет друзей.
И быть не может. Да. Конечно, рассуждение нет. На тему вот с левой-то не... А с правой, вы смотрите, как прилетело-то. Это за нас. Да.
Это типа нам нравится.
Ну, да, что ж, очень хорошо. Да. Да, очень хорошо.
Ну, потому что он консерватор. Консерватор, вот опять же, в кавычках. Да. Есть легитимное консервативное движение, как какой была партия республиканская до прихода Трампа. Но есть сейчас резко правая республиканская партия, которая несет опасности Америке и всему миру. Если мы хотим остаться в рамках нормального государства.
Вот такую прелесть. Самые лучшие. Со всем уважением, не глумлюсь ни грамма. Вот самые передовые демократические державы в себе вот это содержат. Порождают, больше скажу. Экспортируют. И вот вам вот это пригодится. А мы вам поможем. И людей пришлем, и ваших лучших представителей познакомим. Поможем, денег дадим. Приезжайте к нам, научим. Атас. Атас.
И капитализм, и даже демократическая партия, и даже Байден, они не станут полностью сносить вот эту часть, радикальную часть населения, потому что на самом деле она им может потребоваться. Потребоваться против... Ну, левых-то там маловато, скажем так, но в любом случае фашизм, как радикальный инструмент капиталистической системы, он всегда должен быть в хозяйстве.
Понимаете? Никуда не девается.
Да. Пока существует капитализм, будет фашизм. Общем, поэтому нам стоит знать о новых формах и проявлениях ультраправых идеологий сегодня. И это дает нам, это открывает нам глаза, дает нам силу. И на самом деле, дорогие друзья, все знать это гораздо легче, и узнавать это гораздо легче, чем сидеть в окопах под Сталинградом.
Согласен.
И отвоевывать.
Да, да.
Отвоевывать победу у Третьего Рейха. Мы празднуем 9 мая, мы празднуем победу над нацизмом, над фашизмом. Эту победу нам принесли предыдущие поколения. Они, мы им обязаны. И минимум из того, что мы сегодня можем и должны сделать, это все-таки разбираться в сегодняшней ситуации. Она очень сложная.
Тут республиканцы, здесь демократы, а позади Deep State, то есть Майк Тайсон, который нас лупит с двух рук, не моргнув вообще. Страшные вещи. Я как-то про такое даже и не подозревал, честно скажу.
Это...
Все, там через одного перечисленных персонажей я, естественно, там знаком и труды читал, но как-то в голове не складывается. Кошмар. Про что дальше?
Есть кое-какие еще европейские аспекты интересные и эпизоды из сегодняшних ситуаций, которые можно в следующий раз обсудить, связанные с этой же темой. Ну, и дальше пойдем, может быть, к НТС, Народно-трудовому союзу.
Интересно, да.
Да, поскольку многие, смотрю, читатели...
Не знакомы с нашими зарубежными патриотами и их богатой деятельностью и творческим наследием.
Тут, видите, все патриоты. Следующий вопрос. Патриот какой России? Ты патриот России монархической, России демократической в правильном смысле слова. Наверное, и Анатолий Чубайс считает себя патриотом какой-то России. Но патриотом считал себя и, как кто-то из слушателей сказал, черный полковник Квачков, который хотел убить Чубайса.
В это верится с трудом. Черного полковника Квачкова половина Африки боялась и почитала за Бога, а тут какого-то с каким-то Чубайсом не справился. Непонятно.
Видите, Чубайс...
Меня не учили засады организовывать. Я любитель в организации засад. Я умею гораздо лучше. Очень странно, что полковник Квачков вот так вот делал. Не верю. Наверное, он каким-то боком причастен, но говорит, да, как только послушаешь, что говорит, мама дорогая, а ведь ты советский офицер, поди, член КПСС был, нет, раз за кордон-то ездил в Африку.
Слушайте, вы не удивляетесь, что у людей произошло с головой? Прошли через высшие университеты, через все академии, всему были научены. Но что произошло там? Как будто бы, помните, в фильме «Люди в черном», Men in Black, да, есть такой инструмент, кнопки, да, и стирает память. Как будто их облучили таким образом. Я все еще не могу понять, что с некоторыми людьми произошло за эти годы.
Как мне кажется, что это нащупанные какие-то серьезнейшие методики обработки сознания. Ничем другим объяснить невозможно. Ничем. Если бывшие сотрудники вчерашних мегаструктур вдруг вот на ровном месте все уверовали, это раз. Во-вторых, они все вот за это. Я просто слышу голоса знакомых, товарищей. Вот вчерашние члены КПСС, они слово в слово говорят то же самое. Это единственно правильно. Ты ж не хочешь, чтобы было так, как тогда. Вот надо вот так. На полном серьезе. Что с башкой? я теряюсь. Но я думаю, мы докопаемся.
Но это, видимо, действительно техники разрушения рационального мышления.
Однозначно. Что в телевизоре льется? Я в телевизоре только новости смотрю. Ну, осознанно. То есть сижу и смотрю. А так он там сбоку что-то говорит, говорит. Ну, вот когда там всякие передачи и сериалы. Ну, это же все целенаправленно на, я не знаю, просто уничтожение мыслительной деятельности как таковой. Только как у собаки Павлова лампочка зажглась, слюна потекла, дали поесть. Вот тут орут, здесь дерутся, тут менты кого-то убили, здесь ментов убили. Ничего там нет. Ничего абсолютно, чтобы людей сподвигало к чему-то разумному, я не вижу.
А когда Кашпировского на всю страну давали?
Ну, тоже, наверное, так сказать, звенья
это
одной
часть
цепи.
Да. Процесса.
С нетерпением ждем продолжения. Спасибо.
Я тоже жду следующей беседы с вами, с вашей замечательной аудиторией.
А на сегодня все.